Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стихи. Нагорная проповедь Иисуса Христа является драгоценным христианским сокровищем, которое ценнее и дороже всех сокровищ мира. Многие исследователи Слова Божия полагают, что Иисус Христос в Нагорной проповеди изложил много важных истин. На основании этих соображений мы имеем полное право считать стих 19 началом новой темы, где говорится о совершенно новых истинах. Господь Иисус в Нагорной проповеди не столько обличает людей, сколько учит. Если можно видеть связь между разными темами Нагорной проповеди, то она заключается в разнообразии поучений о ложных понятиях, о праведности, которые так свойственны людям. Красная нить Нагорной проповеди – описание этих неверных понятий и затем разъяснение, какими должны быть истинные верные понятия. К числу неверных понятий грешного человека относятся его взгляды на земные блага. Правильный и верный взгляд на земные сокровища, согласно слов Иисуса Христа, заключается в следующем. Во-первых, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет. На Востоке часть богатства человека часто была вложена в красивые и изысканные одежды. Гиезий, слуга Елисея, решивший извлечь незаконную прибыль от Неймана, исцеленного Елисеем, запросил один талант серебра и две перемены одежд. 4 книга Царств, 5 глава, 22 стих. Среди других вещей, побудивших Ахана согрешить, была прекрасная синарская одежда. Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Не нужно отдавать свое сердце таким вещам, потому что до них может добраться моль, когда они убраны, и тогда пропадет вся их красота и ценность. Эти сокровища могут сгореть и быть уничтоженными другими бедствиями. Это очень обманчивые сокровища. Но, к сожалению, следует сказать, что в наши дни некоторые люди, в том числе и христиане, и живут только для того, чтобы прилагать одежду к одежде. Печально, но это факт. Иисус Христос предостерегает нас, людей, от сокровищ, которые изнашиваются и стираются, подобно предметам одежды. Лучшие в мире одежды в конце концов превратятся в прах. Все материальные сокровища имеют тенденцию терять свою ценность. Неразумен человек, который ищет счастье в вещах, которые со временем дают все меньше и меньше удовлетворения. Во-вторых, не собирайте себе сокровищ на земле, где ржа истребляет. В греческой Библии вместо слова «ржа» стоит слово «бросис». Это слово имеет троякое значение – пища, еда, как кушанье или снеть, съесть, съеденное, как употребить, употребленное в пищу, и ржавчина, ржа, как разъедающее вещество. Следовательно, Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где бросис» – греческий текст, и ржа – русский текст – истребляет. На Востоке сокровище и богатство многих людей заключалось в зерне и хлебе, хранящемся в больших амбарах. Но до этого зерна могли добраться вредители – и совершенно уничтожить или засорить зерно, сделать его негодным к употреблению в пищу. Богатство же других людей состояло из разных изделий обычного металла, но и это богатство могла уничтожить ржавчина, как разъедающее вещество. Это также ненадежное сокровище, и его очень легко можно лишиться. И Иисус Христос предостерегает от сокровищ, которые со временем теряют свою привлекательность и улетучиваются. Зерно в амбаре – ненадежное сокровище. Металлические изделия – обманчивое сокровище. Человек должен искать сокровища в тех вещах, привлекательность которых не увядает со временем. В-третьих, не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкопывают и крадут. В Палестине дома строили из обожженной глины, и воры забирались в дом, прокопав дыру в стене. Человек, спрятавший в доме золото, деньги и другие ценности, придя домой, мог увидеть, что воры прокопали дыру в стене и унесли все ценности. Нет надежности в сокровище, которое всегда может попасть в руки воров. И Иисус Христос предостерегает от сокровищ, которые могут быть украдены. Сюда относятся все материальные ценности. Все они ненадежны и недолговечны. Человек, который строит на них свое счастье, строит на очень непрочном фундаменте. Человек, счастье которого зависит от земного сокровища, обречен на разочарование. Это счастье он рано или поздно потеряет, ибо в материальных ценностях нет постоянства, все они не пребывают вечно. Мудрый человек строит свою жизнь на сокровище, которое невозможно потерять. Далее Иисус Христос говорит: «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут». Иудеям были хорошо знакомы слова «сокровища на небе». Во-первых, они говорили, что добрые дела, совершенные человеком на земле, становятся сокровищем на небе. Есть повествование о царе Монобазе из Адиабена. В голодный год Монобаз раздал все свои сокровища бедным. Братья его пришли к нему и сказали: «Отцы твои собирали сокровища и прибавляли его к сокровищам отцов своих, а ты разбросал их и свои сокровища». На это Монобаз ответил: «Отцы мои собирали сокровища для поднебесного, я же собирал сокровища для небесного мира». Они хранили сокровища в местах, над которыми властна рука человека. Я же поместил сокровища там, где не властна рука человека. Отцы мои собирали сокровища, которые не приносили никакой выгоды. Я же собрал сокровища, которые приносят выгоду. Отцы мои собирали денежные сокровища. Я же собрал душевные сокровища. Отцы мои собирали сокровища для других. Я же собрал сокровища для себя. Отцы мои собирали сокровища в этом мире. Я же собрал сокровища для мира грядущего». Ранняя церковь с любовью заботилась о бедных, больных, опечаленных, беспомощных и о тех, о ком никто не заботился. В дни страшного гонения в Риме солдаты ворвались в христианскую церковь в поисках сокровищ, которые, как они полагали, должны там быть. Римский градоначальник потребовал от диакона Лаврентия: «Сейчас же покажи мне ваши сокровища!» Лаврентий показал на вдов и сирот, которых в этот момент кормили в церкви, на больных, за которыми ухаживали, и на бедных, которым оказывали помощь. «Вот», — сказал он, — «это сокровища и богатство церкви». «Куда девалось твое имение?» — спросил некогда царь у Шереметьева, своего вельможи. «Через руки бедных я припроводил его к Отцу Небесному», — отвечал тот. «Вот самое лучшее употребление земного сокровища, достойное христианина, любящего Иисуса Христа». Истинные христиане всегда считали и считают, что то, что они удерживают при себе, они теряют, а то, что они тратят, оказывая помощь нуждающимся, они имеют. Во-вторых, хорошим сокровищем на небе являются наши добровольные пожертвования на дело Божие. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. В одном из городов жила очень богатая верующая женщина, которая, однако, была скупой и редко жертвовала на дело Божие. Ее же кучер, хотя и был беден, постоянно щедро жертвовал на дело Божие и своей небольшой зарплаты. Госпожа за это на него сердилась и говорила: «Ты все отдаешь, а сам ничего не имеешь». Однажды она увидела сон. Вот она оказалась на небе. Проходя по одной прекрасной улице, она увидела много строящихся домов разных размеров и красоты. «Кому строятся эти дома?» — спросила она ангела, сопровождающего ее. «Для тех, которые скоро придут в них жить», — ответил ангел. «Вот крошечный домик», — сказала она. «Кто будет жить в нем?» «Ты», — был краткий ответ. «А кто будет жить в этом прекрасном дворце?» «Твой кучер», — ответил ангел. «Почему же мой домик такой убогий и жалкий, а моего кучера такой большой и прекрасный?» «Оттого», — ответил ангел, — «что ты не присылаешь нам материала, тогда как твой кучер постоянно присылает нам материал на свой дом». Проснувшись, эта женщина поняла, что можно быть богатым в сём веке и совершенно нищим в будущем. Как часто и щедро посылаем мы материал на небо на строительство наших домов. Ни один христианин не должен считать себя повинующимся Богу и ожидать лично для себя материального благополучия до тех пор, пока он не отдает Божьего Богу. До тех пор, пока он сознательно и со всей христианской решимостью не начал служить Богу своими материальными средствами. В истории христианской церкви не было ни одного случая, чтобы верующий человек потерял от того, что был чрезмерно щедр в своих пожертвованиях на дело Божие. Но сколько было случаев банкротства духовного и материального там, где материальное служение Богу было сознательно извращено, оставлено или пренебрежено верующими людьми. В-третьих, первые христиане всегда связывали слова «сокровища на небе» с характером человека. В мир грядущий человек может взять с собой из этого мира лишь самого себя. И чем прекраснее это «я», которое он может взять с собой, тем больше у него будет сокровищ на небе. Далее Иисус Христос говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Жизнь человеческого сердца сосредоточивается на том, что он любит. Человек не только любит те или иные сокровища, но и живет ими и вместе с ними. Смотря по тому, какие сокровища человек любит, земные или небесные, и жизнь его бывает или земною, или небесною. Если в сердце человека преобладает любовь к земным сокровищам, то небесные отходят на задний план. И наоборот, если в сердце человека преобладает любовь к небесным сокровищам, то земные отходят на задний план. Если человек ценит и стремится только к земному, то у него не будет никакой заинтересованности в ином мире. Если же человек устремляет свой взор к вечности, то он не будет высоко ценить предметы мира сего. Если человек ценит только земное, то он с сожалением покинет этот мир. Если же мысли человека всегда были в мире грядущем, то он с большой радостью оставит этот мир, потому что он, наконец, идет к Богу. Этот мир не конец жизни. Это всего лишь один этап пути, и потому человек никогда не должен отдавать свое сердце ему и находящимся в нем предметам. Глаза его должны быть всегда устремлены к потустороннему миру, на небо. Там, на небе, наше истинное, неприходящее сокровище. Живя на земле, будем же собирать себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут. Да поможет в этом нам Господь. Матфея, 6 глава, 22-23 стихи. Нагорная проповедь Иисуса Христа есть самая великая проповедь всех времен. В ней содержится почти вся глубина его учения. Она никогда не будет превзойдена. Эти слова Нагорной проповеди также довольно поучительны. Толкование этих слов Священного Писания у древних церковных писателей отличалось простотой и буквальным пониманием. Иоанн Златоуст понимал «чистый» в значении «здоровый» и толковал так. «Ибо как глаз простой, то есть здоровый, освещает тело, а если худ, то есть болезненен, затемняет, так и ум потемняется от заботы». Иероним. «Как все тело наше бывает во тьме, если глаз непрост, так если душа потеряла свой первоначальный свет, то все чувство, то есть чувственная сторона души, остается во мраке». Блаженный Августин разумел под глазом намерения человека. Если они будут чисты и правильны, то и все наши дела, исходящие из наших намерений, хороши. Гольцман называет глаз специфическим световым органом, которому тело обязано всеми своими световыми впечатлениями. Глаз – это окно, через которое свет проникает во все человеческое естество. От состояния, в котором находится окно, зависит, какой свет проникает в помещение. Если окно чисто и не разбито, свет заливает комнату и освещает каждый ее уголок. Если окно замерзло или застеклено цветным стеклом, грязно или разбито, свету трудно входить, и комната не будет освещена. Количество света, поступающего в комнату, зависит от состояния окна, через которое он проходит. И потому Иисус Христос говорит, что количество света, поступающего в сердце, душу и вообще в человеческое существо, зависит от духовного состояния глаза, через который проходит свет. Впечатление, которое производят на нас люди, зависит от того, какой у нас глаз. Некоторые духовные пороки могут ослеплять наш глаз и искажать взгляд. Во-первых, предрассудки могут искажать наш взгляд. Предрассудок – это укоренившийся ложный, лишенный разумных оснований взгляд на кого-либо или что-либо. Ничто не искажает так наш взгляд, как предрассудки. Они мешают создать ясное, разумное, логическое суждение, которое должен сделать для себя каждый человек. Они мешают видеть как сами факты, так и их значение. Почти все научные открытия должны были пробивать себе путь сквозь неразумные предрассудки. Когда были открыты преимущества хлороформа, Джеймсу Симпсону пришлось долго бороться с медицинскими и даже религиозными предрассудками того времени. Его биограф писал: «Предрассудки – отвратительная установка ходить избитыми путями и избегать новых дорог. Выступили против него и сделали все возможное, чтобы задушить это новое благо. У человека, погрязшего в предрассудке, глаза затуманены, а взгляд искажен». Во-вторых, предубеждение затуманивает глаза и искажает наш взгляд. Апостол Павел писал юному Тимофею: «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Первое послание Тимофею, 5 глава, 21 стих. Предубеждение – это предвзятое, заранее сложившееся отрицательное мнение о ком-либо или о чем-либо без справедливого основания. Оно затуманивает глаза и искажает взгляд человека больше. В-третьих, подозрительность затуманивает глаза и искажает наш взгляд. Библия говорит: «С того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Первая книга Царств, 18 глава, 9 стих. Подозрительность – это недоверчивое, опасливо-осторожное отношение к кому-либо или к чему-либо. Подозревать честного человека – значит наносить ему безмолвное оскорбление. Дружба кончается там, где начинается подозрение. А поэтому надо остерегаться подозрительности, так как она затуманивает глаза и искажает взгляд человека. В-четвертых, ревность может искажать взгляд человека. Пример этого дан в трагедии Шекспира «Отелло». Мавр Отелло достиг славы своими героическими делами и женился на Дездемоне, любящей его преданно и самозабвенно. Будучи командующим венецианской армией, Отелло дал Кассию продвижение по службе и обошел тем самым Яго. Ревность пожирала Яго, и, искусно подтасовывая факты, он посеял в уме Отелло подозрение, что Кассий находится в любовной связи с Дездемоной. Яга представил ложное доказательство в подтверждении этого и раздул в Отелло такую ревность, что тот в конце концов задушил Дездемону. Один литературный критик пишет в связи с этим: «Такая ревность, как у Отелло, создает хаос в человеческой натуре и пробуждает в человеке зверя. Часто брак и дружеские отношения разбиваются о камни ревности, которые обращают безвинные обстоятельства в пагубные действия и закрывают человеку глаза на истину и факты». Пятых. Самомнение искажает видение мира. Оно лишает человека способности видеть себя, а также других, такими, какие они в действительности есть. Человек, уверенный в своей большой мудрости, никогда не увидит свои недостатки. Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из многих добродетелей, так и самомнение есть то греховное состояние, которое составляется из многих разнообразных грехов. Самомнение есть ослепление души, не позволяющее ей видеть свою немощь. Свет, в котором он видит себя и других, – тьма. Шестых. Гордость затуманивает человеку глаза и искажает его взгляд. Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Гордость, – говорил Иоанн Кассиан Римлянин, – отличается следующими признаками. Сперва бывает в разговоре ее крикливость. В молчании – досада. В печальном случае – неразумная скорбь. В речи – легкомыслие. Слова выражаются без всякого участия сердца, безрассудно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзко наносит оскорбления, а терпеть их не может. Она не склонна к повиновению, если что не совпадает с ее желанием и волей. К принятию увещевания она непреклонна. К отречению от своей воли слаба, для подчинения другим весьма упорна. Всегда пытается настоять на своем мнении, а уступить другим никак не хочет. И таким образом, соделавшись неспособной принимать спасительный свет, во всем больше доверяет своему мнению, чем суждению мудрых людей или служителей церкви. От гордости рождаются презрение, зависть, неповиновение, ропот, поношение. Ослепленному собой окулист не поможет, его око нечисто. Седьмых. Зависть затуманивает человеку глаза и искажает его взгляд. Зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого. Великое зло приносит людям зависть. Она заставляет считать сучки в глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозрительностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Как на дрожжах поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых искажается истина. Сердце завистника наполняется возмущением. Его язык произносит обвинения на невиновного, как это случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали кратчайшего на земле человека Моисея. Из зависти был предан Христос. Из зависти были брошены в темницу апостолы. Завистливые хуже зверей. Ибо эти нападают на нас только тогда, когда или нуждаются в пище, или прежде бывают раздражены нами, а те, быв и облагодетельствованы, поступают часто с благодетелями, как с врагами, писал Иоанн Златоуст. Из всех пороков и недостатков характера зависть – один из самых скверных и отвратительных. Это пагубное чувство – краеугольный камень светской жизни, делающий око человека нечистым. Итак, предрассудки, предубеждения, подозрительность, ревность, самомнение, гордость и зависть затуманивают глаза людей и делают их нечистыми. Thank you. Иисус Христос говорит: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Светлым око человека делают, во-первых, великодушие. Великодушие – это наличие высоких духовных и душевных качеств. Нам надо быть великодушными в наших суждениях о людях. Каждый день люди, суждения которых пропитаны ядом, губят за чашкой чая репутации совершенно невидных людей. Мир был бы избавлен от многих трагедий, если бы мы видели в поступках людей лучшие, а не худшие побудительные мотивы. Нам надо быть великодушными в наших поступках и действиях. Джордж Элиот, или лучше Мэри Энн Эванес, так ее в действительности звали, была необычайно великодушна и щедра. Чужая бедность и нужда производила на нее больше впечатления, чем собственная. Она больше горько плакала над тем, что не может надлежащим образом помочь в нужде сестре, чем о своих лишениях. Когда мы начинаем так сострадать людям, вот тогда мы начинаем ясно видеть вещи и людей, тогда наши глаза наполняются истинным светом. Во-вторых, светлым око человека делает доброта. Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Она побеждает все, а сама непобедима. Один проповедник, проходя по полю после битвы, заметил раненого. Он нагнулся к нему и сказал: «Не хотите ли, чтобы я прочитал вам Слово Божие?» «Принесите мне немного воды. Я очень пить хочу», – ответил раненый. Проповедник быстро принес воды и напоил раненого. Солдат, напившись, сказал: «Приподнимите немного мою голову и положите что-нибудь под нее». Проповедник снял свое пальто, свернул его и, осторожно приподняв голову раненого, положил пальто под нее. Раненый сказал: «Мне холодно, накройте меня чем-нибудь». Молча проповедник снял пиджак и жилетку, положил их под голову раненому, а пальто накрыл его. Тогда раненый с умилением посмотрел на Библию и сказал: «Если эта книга повелевает людям делать то, что вы сделали мне, то прочитайте мне что-нибудь из этой книги». Великую силу имеет свидетельство, если оно подтверждается нашей жизнью и делами. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Библия говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам 6 глава 9 стих. В-третьих, светлым око человека делает милосердие. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие – дать чашу воды жаждущему, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Встретившись лицом к лицу с нуждающимися, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай благодеяний нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притчи, 3 глава, 27-28 стихи. В-четвертых, светлым око человека делает любовь. Любовь есть золотой венец всех дел человека и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Она является движущей силой в нашей христианской жизни. С ней у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основа знания. Ни одна добродетель не делает настолько светлым наше око и не приносит нам столько добра и не оказывает столько всякого блага, как простая искренняя любовь. Слово Божие говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3 глава 14 стих. Пятых. Иисус Христос дает глаза людям, способные видеть все в истинном свете. Так было с Савлом. До встречи с Иисусом Христом он гнал последователей его учения, то есть христиан, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Был хулитель и гонитель, и обидчик. Деяния, 22 глава, 4 стих. Первое послание Тимофею, 1 глава, 13 стих. После встречи с Иисусом Христом он в нем увидел своего Господа и в христианах своих братьев и сестер по вере в Иисуса Христа. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Да будет око наше всегда светлым, а светлым его делают великодушие, доброта, милосердие, любовь и личная встреча с Иисусом Христом. Будем же возрастать и преуспевать в этих христианских добродетелях и всегда лицезреть Иисуса Христа». Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Каждое слово Иисуса Христа в Его Нагорной проповеди было верно исторически, научно и этически. В нравственных взглядах и утверждениях Иисуса Христа все ясно. Его мораль чиста и применима как в те времена, когда Он жил на нашей земле, так и во все века. В Его утверждениях не оставалось места для вопросов, в мнениях не было туманностей и в словах не было колебаний. Он знал и потому говорил спокойно и авторитетно. На людей, воспитанных в античном мире, эти слова Иисуса Христа должны были произвести еще большее впечатление, чем на нас, людей, живущих в конце XX века. Русская Библия говорит: «Никто не может служить двум господам». Но по силе эти слова далеко уступают словам греческой Библии. Слову, переведенному в русской Библии как «служить», в греческой Библии соответствует «доулеюэн» – «долос» – это «раб». И «доулеюэн» – значит «быть рабом кому-то». Слово же, переведенное в русской Библии «господин», в греческой Библии «кириос». А «кириос» – это слово со значением «абсолютной принадлежности». Значение этих слов, если их буквально перевести с греческой Библии, будет следующим: «Никто не может быть рабом двух хозяев». Чтобы понять, что это значит и что здесь подразумевается, надо знать о положении рабов в античном мире. Во-первых, в глазах закона раб был не человеком, а вещью. У него не было абсолютно никаких прав. Хозяин его мог поступить с ним так, как ему заблагорассудится. В глазах закона раб был живым орудием. Хозяин мог продать его, бить, выбросить и даже убить. Он был полной собственностью хозяина, как и любая вещь. Во-вторых, в древности у раба не было своего времени. Каждое мгновение его времени принадлежало хозяину. В наши дни человек должен отработать определенное количество часов, а потом может делать со своим временем все, что захочет. Сегодня человек может находить свой жизненный интерес вне рабочего времени. Он может днем работать на предприятии рабочим или служащим в какой-то организации, а вечером играть на скрипке в оркестре и в музыке находить свой жизненный интерес вне рабочего времени. С рабом же все обстояло совсем иначе. У раба в буквальном смысле не было ни мгновения своего времени. Каждое мгновение его жизни принадлежало хозяину, и сам он находился в круглосуточном распоряжении своего хозяина. Раб и все его время были абсолютной собственностью хозяина. Что же говорит Библия о рабах Божиих? Бог, весь израильский народ, называет своим рабом. Исаия, 41 глава, 8 стих. Лот называет себя рабом Божиим. Бытие, 19 глава, 19 стих. Моисей, Самуил, Исаия, Даниил и другие пророки были рабами Божиими. Иисуса Навина, 1 глава 2 стих, 1 Царств 3 глава 9 стих, Исаия 20 глава 3 стих, Даниила 6 глава 20 стих. Цари, верно служащие Господу и Его народу, называли себя рабами Божиими. Псалом 18 стих 12. Апостол Павел себя и Тимофея называет рабами Иисуса Христа. Филиппийцам 1 глава 1 стих. А в послании к Галатам 1 глава 10 стих говорит: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Библия говорит: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным есть раб Христов. «На рабов моих и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и буду пророчествовать». Римлянам 6 глава 22 стих, 1 Коринфянам 7 глава 22 стих, Деяний 2 глава 18 стих. Мы, христиане, рабы Господа Иисуса Христа. Быть рабом или рабой Христа – большое преимущество и почет. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. Мы куплены Господом дорогою ценою. Тела, дух и души наши принадлежат Господу, являются Его собственностью. Следовательно, в отношениях с Иисусом Христом у нас нет никаких собственных прав. Он должен быть неоспоримым господином всей нашей жизни. Мы никогда не должны задавать себе вопрос: «Что я хочу сделать?», а должны спрашивать: «Что хочет Бог, чтобы я сделал?». У нас нет своего личного времени. Мы не можем иногда сказать: «Я сделаю все, что Бог от меня хочет», а в другой раз сказать: «Я сделаю все, что хочу». У христианина нет времени, когда он свободен от того, чтобы быть христианином. Нет такого времени, когда он может ослабить свои христианские стандарты, быть как бы свободным от работы. Богу нельзя служить временами или в полсилы. Быть христианином – это постоянно трудиться для Господа на полную ставку, всем своим сердцем. В Библии нигде не изложено так ясно, как здесь, как надо нам, рабам Божиим, служить Господу Иисусу Христу. Христос учит: не можете служить Богу и мамонне, то есть богатству. Апостол Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Богатство – это обилие имущества, животных и денег, достаточность и зажиточность, состояние зажиточного человека. Желание лучшего земного вполне естественно, но это желание не должно быть в ущерб небесному. Богатство для порочных – препятствие, а для добрых – пособие к добродетели, учил Амвросий Медиоланский. В основе учения Иисуса Христа о материальной собственности содержатся три важных истины. Во-первых, все материальное богатство принадлежит Богу. Библия говорит: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 23, 1 стих, 49, с 10 по 12 стих. Все богатство в этом мире является собственностью Бога. В мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать «это мое». Обо всем человек может лишь сказать «это принадлежит Богу, и Он дал мне это для временного пользования». В этом мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать «это мое», и потому я буду делать с ним все, что захочу. Обо всем человек может только сказать «это принадлежит Богу, и я должен это использовать так, как этого хочет Бог». Есть довольно поучительное повествование о городской девочке, которую взяли на неделю в деревню. Впервые в жизни девочка увидела качающиеся на ветру колокольчики. Она повернулась к маме и сказала: «Мама, как ты думаешь, Бог будет иметь что-нибудь против, если я сорву один из его цветков?» Вот это правильное отношение к жизни, ко всем вещам и к богатству в этом мире. Во-вторых, у Бога люди всегда важнее, чем богатство и вещи. Если богатство приходится приобретать и собирать состояние за счет того, чтобы обращаться с людьми как с вещами, тогда это греховное и неправедно нажитое богатство. Там, где эту истину забывают или игнорируют, это всегда ведет к отрицательным и серьезным последствиям. Когда с людьми обращаются как с вещами, как с инструментом производства для обогащения тех, кто их эксплуатирует, то за этим неизбежно, как ночь за днем, следует несчастье. Нельзя забывать, что люди важнее вещей, они созданы Богом. Не люди должны служить к нашему обогащению, а мы нашими материальными средствами должны служить Богу и людям. В-третьих, богатство всегда должно играть второстепенную роль. Библия не говорит, что деньги – источник всех зол, а написано, что корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Хорошо, если человек стремится к богатству и деньгам для того, чтобы больше пожертвовать на дело Божие, помочь нуждающимся и своим братьям и сестрам по вере в Иисуса Христа, но плохо, если они нужны ему только для того, чтобы доставлять себе новые и новые наслаждения, утопать в роскоши, или если богатство стало единственной целью жизни, для которой он только и живет. Тогда богатство перестало играть второстепенную роль, человек стал рабом богатства, и оно заняло место, которое должно принадлежать только Богу. Один богатый парижанин, живший в лености и неге, был разочарован жизнью. Пошел на берег Сены с мыслью броситься в реку. Наступили сумерки. Разочарованный богач решил немного погулять, пока совсем не стемнеет. Во время прогулки он опустил руку в карман и нащупал кошелек с деньгами. Он решил эти деньги отдать какой-нибудь бедной семье. Скоро его внимание привлекло бедное жилище. Он вошел в него и увидел на грязной постели больную вдову, мать шестерых детей, голодных, со слезами просящих у больной матери хлеба. Богач отдал им свой кошелек с деньгами. Слезы печали и горя сменились слезами радости. Благодарность матери и детей к благодетелю была так трогательна и горяча, что наполнила его сердце умилением и счастьем. Он воскликнул: «Я не знал, что в делании благодеяний такое счастье. Теперь я нашел смысл жизни и посвящаю себя на служение больным, бедным и вдовам». В его сердце проявилось чувство милосердия к бедным и обездоленным. Его имя вспоминалось с любовью во многих бедных уголках Франции. А Господь, будучи верен своему обетованию, спас не только его физическую жизнь, но и душу. Владеть богатством, деньгами, материальными благами – это не грех, а большая ответственность. Человека, обладающего большим богатством, нужно не столько поздравлять и чествовать, сколько нужно за него молиться, чтобы он использовал его так, как это сделал бы Бог. Экклесиаст во 2 главе с 8 по 11 стих говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Таково царство земное, слава земная, богатство земное, но не таково царство Божие. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». «Кто богат и кто убог?» – поучал своих слушателей Тихон Задонский. «Богат, кто более не желает, но довольствуется тем, что имеет. Убог – тот, кто более и более желает. Сытым называют, кто есть не хочет, голодным – кто хочет. Так богатым нужно назвать того, кто более не желает, и убогим – кто более желает богатства». Ни клеть, ни сундуки, ни карман богатыми называются, но человек. Следовательно, хотя кто и пустые сундуки и клеть имеет, но довольствуется тем, что имеет, богат. А хотя кто и полные сундуки имеет, но более желает, убог и беден, ибо в сердце ничего не имеет, не имеет потому, что не желает. Многого тому не достает, кто много желает, мало тому не достает, кто мало желает. Ни в чем нет недостатка у того, кто ничего не желает. Есть у него что? Хорошо. Нет чего? И то хорошо. Имением и неимением, богатством и убожеством доволен. Пищи и одеяния довольны ему. Блаженно такое сердце. Блаженный Августин говорил: «Кто раб богатства, тот и хранит его, как раб. А кто сверг себя иго рабства, тот раздает богатство, как господин». Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждения ко греху. Золото должно служить средством ко спасению, а не к погибели души. То истинное богатство, которого, обладая им, потерять не можем. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Как обязательный источник водный, который посчастливилось тебе открыть, протекает во двор твой, а потом, напоив тебя, истекает к другим. Так дотечет к тебе, и так доистекает от тебя богатство. С земным богатством надо обходиться, как с гостем, которого подобает честно принять и честно проводить. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне, то есть богатству, деньгам. Будем же любить Господа и служить Ему всем, что мы имеем. Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Размышляя над этими словами Иисуса Христа, обратим наше внимание на то, что Он запрещает делать и что требует от нас. Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Английский реформатор Джон Уиклиф перевел эти слова так: «Не будьте беспокойными, то есть суетливыми, по отношению к вашей жизни». В других переводах XVI века, Тинделя, Кранмера и Женевском, эта заповедь переведена так: «Не заботьтесь о своей жизни». Иисус Христос запрещает не обычную благоразумную предусмотрительность, которая подобает каждому человеку, а беспокойство и суету. Господь не оправдывает беспомощное, безрассудное и расточительное отношение к жизни, а запрещает предаваться и мучительному страху, отнимающему радость жизни. «Не заботьтесь». В греческой Библии употреблено слово «меримнан», что значит «с тревогой беспокоиться, мучиться». Соответствующее существительное «меримна» значит «беспокойство, мучение». В дошедшем до нас письме папирусе жена пишет своему отсутствующему мужу: «Не могу спать ни днем, ни ночью из-за моего беспокойства, меримна, о твоем благополучии». Мать, услышав о хорошем здоровье и процветании своего сына, пишет ему в ответ: «Только об этом я и молюсь и беспокоюсь, меримна». В греческом это слово употребляется для передачи волнения, беспокойства и заботы. Иудеям было свойственно такое отношение к жизни. Раввины учили, что человек должен сочетать в жизни предусмотрительность и безмятежность. Они, например, настаивали на том, что каждый человек должен научить своего сына ремеслу, потому что, говорили они, не научить сына ремеслу – это все равно, что научить его красть. Таким образом, они полагали, что это и есть необходимые шаги при предусмотрительном отношении к жизни. Но вместе с этим они также говорили: человек, у которого в корзине лежит хлеб, а он еще говорит: «Что же я буду есть?» – маловер. Иисус Христос преподает здесь хороший урок о сочетании благоразумия, безмятежности и доверия Богу. В этих 10 стихах Иисус Христос приводит 7 различных доводов против чрезмерного беспокойства. Во-первых, Он говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Бог дал нам жизнь, и коль Он дал нам жизнь, мы, конечно же, можем довериться Ему в том, что Он даст нам и пищу для поддержания жизни. Коль Бог дал нам тело, мы, конечно же, можем довериться Ему в том, что Он даст нам одежду, чтобы одеться. И Иисус Христос говорит: если Бог дал нам жизнь, мы можем довериться Ему в отношении всего, что необходимо для поддержания нашей жизни. Доверие Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Сущность самой высокой духовной жизни может быть выражена 3 словами: «доверяться Иисусу Христу». Во-вторых, Господь говорит: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Этими словами Иисус Христос говорит, что птицы ни о чем не беспокоятся и ничем себя не мучают. Они не накапливают вещи для неизвестного будущего, а тем не менее живут. Многие иудейские раввины восхищались жизнью животных. «В жизни своей, — говорил раввин Симеон, — не довелось мне видеть оленя, сушившего инжир, или льва, носящего тяжести, или лису, торгующую различными товарами, а они все насыщены без всяких волнений. Если те, кто создан, чтобы служить мне, насыщены без всяких волнений, то уж я-то, который создан для того, чтобы служить моему Господу, должен быть насыщен без всяких волнений и забот, но я извратил свой образ жизни». И Иисус Христос говорит не о том, что птицы не трудятся,
а о том, что они не волнуются и не беспокоятся. У них нет человеческого напряжения увидеть будущее, которое им не дано видеть, и человеческой заботы найти безопасность и надежность ценностям, заготовленным на будущее. Заботы и волнения изматывают ум и тела людей. Забота о дне грядущем искупалась ценой седых волос, ранних морщин, сгорбленной спины и преждевременной смерти. Забота всегда заволакивает сегодняшнее солнце вчерашними тучами. Все наши заботы возложим на Иисуса Христа, ибо Он печется о нас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. В-третьих, Господь говорит: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть?» Эти слова имеют два значения. Они значат, что волнением и беспокойством человек не может прибавить себе роста и хоть немного дней в своей жизни. Этими словами Иисус Христос учит о том, что волноваться и беспокоиться в любом случае бесполезно. Беспокойство никчемно, бесполезно и приносит вред. Оно не может оказать никакого влияния на прошлое, потому что оно прошло. Бесполезно волноваться и о будущем. Один врач был парализован и прикован к постели. Он был весел, а его улыбка была такой, что все забывали выразить ему соболезнования. Его дети любили его, и когда один его сын покидал отчий дом, он дал ему хороший совет: «Джонни, ты должен все выдержать и помни, что самые большие проблемы – это те, которые так никогда и не придут». Волноваться и беспокоиться о будущем – это напрасная потеря сил. Будущее редко бывает таким плохим, как мы этого боялись. Волнение и беспокойство изматывают ум и тело человека. Они оказывают влияние на суждение человека, ослабляют его готовность и способность принимать верное решение, а со временем – делают неспособным жить. Человеку надо делать все от него зависящее в каждой ситуации. Больше ведь он не может, а в невозможном надеяться на Бога. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, с 30 по 31 стих. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры». Господь говорит о полевых лилиях. Полевые лилии – это красные маки и анемоны. Они цвели один день на склонах холмов Палестины, но и в эту свою краткую жизнь они одеты были в красоту, которая превосходила красоту царских одежд. Завядшие цветы использовали для топки печей. Коль Бог дает такую красоту цветам, то сколь больше Он заботится о человеке, венце своего творения. Он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Беспокоиться и волноваться значит не доверять Богу. Такое недоверие еще можно понять у язычников, которые верят в ревнивого и капризного, непонятного в своих поступках Бога. Но оно совершенно непонятно среди христиан, которые верят в живого и любвеобильного Бога. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. Тихон Задонский писал: «Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Псалом 84, 13 стих. «И минуты не может жить человек без воздуха». Все эти и прочие бесчисленные явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. В-6, Иисус Христос говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. А Царствие Божие есть не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. Искать Царствие Божие – это то же, что исполнять волю Божию. Концентрировать все свои силы на исполнении воли Божией – вот путь, на котором можно избавиться от всякого беспокойства. Все беспокойства и тревоги уйдут из нашей жизни, когда Бог станет в ней господствующей силой. В-7, Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Раввины учили: «Не беспокойся о завтрашнем дне, потому что ты не знаешь, что тебе принесет сегодняшний. Может быть, завтра ты уже не будешь жив, и тогда окажется, что ты беспокоился о мире, который тебе не принадлежит. Если каждый день жить по мере того, как он приходит, и каждую задачу решать по мере того, как она встает перед нами, тогда и результат всех прожитых дней будет добрым». Иисус Христос учит, чтобы мы разрешали заботы каждого дня по мере того, как Он приходит, не беспокоясь о неведомом нам будущем и о том, что, может быть, никогда не случится. Социологи исследовали, какую роль играют заботы в жизни человека. Они нашли, что у 40% были опасения за события, которые никогда не случились. 30% были обеспокоены событиями, на исход которых все равно нельзя было повлиять. 22% были озабочены вещами настолько незначительными, что их надо было считать совершенно излишними. Серьезных забот было лишь 3%, но и их нужно возложить на Бога, ибо Он печется о нас. Иисус Христос говорит: «Се, Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Он был с нами в прошлом году, и Он пребывает с нами и в этом году. Он был с нами вчера, и Он пребывает с нами и сегодня. Он, пребывая с нами, постоянно заботится и печется о нас. Возложим же все наши волнения, беспокойства и заботы на Господа.